Текст Йога Васиштха, глава 6.4, Дева Пуджа. Методы поклонения Богу. Шива продолжает давать наставления Васиштхе, и Васиштха описывает тот даршан, который он получил от Шивы. И Шива дает ему такие наставления во время этого даршана. «О мудрец, оставь привычку понимать объекты своим разумом. Знающие Высшее Я видели то, что достойно видения. Что еще есть, чтобы следовало увидеть или не увидеть? Будь собой». Будь мечом, разрубающим то, что называется спокойствием и что называется беспокойством. Направив чуть-чуть внимания вовне, слушай, что я тебе скажу. Ничто не достигается молчанием. Привычка понимать объекты своим разумом означает, что мы действуем, исходя из кармы, из накопленного опыта. Мы включаем оценочные суждения. Мы действуем из манаса, видя мир глазами низших слоев сознания. Вот что такое привычка понимать объекты своим разумом. А это не чистое видение, потому что кармы, которые проецируются в нашем видении, не являются самосвобожденными. Вы видите человека и видите его как тело, а не видите его тонкие тела, высшие слои сознания, внутренних божеств. И вы, конечно, думаете, что и вы человек, потому что есть концепция ахамдыхасми, которая сильно утвердилась. Но если вы пребываете в чистом видении, вы видите, что тело физическое – это всего лишь иллюзорное тело, это как некий аватар, который водит божества. Вот именно тонкие внутренние энергии и ясности, тонкие божества водят это физическое тело. И когда вы видите эти внутренние божества, то вы понимаете, что именно эти внутренние тонкие энергии божеств ясности вводят это физическое тело, дают ему команды, а ум, как некий механизм в мозгу, просто эти команды воспринимает. И тогда для вас естественно чистое видение и в отношении других, и в отношении себя. Вы также видите своих внутренних божеств, которые вводят ваше физическое тело. И внутренние божества всегда пустотны. Их основа есть шудха-сатва, чистая сатва, изначальное состояние мудрости и пустотности. Божества пребывают в мандале, в состоянии игры, а физическое тело, как носитель, есть просто способ их проявляться, манифестировать свою энергию. И когда общаются два человека, это посредством двух таких иллюзорных физических тел аватаров общаются внутренние божества, которые играют Так проявляется их творческая сила. Но ум, если он не тонкий, если он отвлеченный, разбросанный, не сконцентрированный, он не улавливает энергию этих божеств. И он просто имеет собственное суждение о другом и о себе. И вот это собственное суждение именуется эго. Созерцание дает такую тонкость и позволяет видеть этих внутренних божеств, которые водят аватаров. И чистое видение зарождается, естественно, вы видите, что ни одно из физических тел само по себе не ходит. И оно управляется не умом, а внутри человека есть эти самые внутренние божественные энергии. Их можно называть как угодно. Высшие контуры психики, тонкие ментальные тела. Они могут выглядеть духовным зрением, как очень красивые божества. Ну, вот примерно похожие на наши иконописные изображения, только цвета гораздо ярче и насыщеннее. И такие внутренние божества есть у пяти органов чувств. Божества зрения, слуха, обоняния, осязания, речи, пяти элементов и пяти пран. И на духовном, тонком уровне наше тело состоит из таких божеств. Можно также видеть божеств, связанных с более тонкими слоями сознания. Они имеют не насыщенный яркий цвет, а более прозрачный. Они представляют собой такие газообразные формы, такие призрачные эфирные сияния, имеющие очень утонченные, такие величественные черты. Их можно видеть в центре груди, во лбу, в макушке или в нижней части тела. И если есть, к примеру, способности к ясному видению, то если вы практикуете чистое видение, вы в первую очередь будете обращать внимание на этих божеств, поскольку существуют различные типы божественных глаз. И с помощью одного зрения вы можете видеть духов или существа, да. С помощью другого вы можете видеть все, что касается кармы людей. Но если вы упражняетесь в чистом видении, ваше духовное зрение будет развиваться именно в сторону понимания внутренних божеств. Эти внутренние божества внутри пустотные, полностью нематериальны. Они подобны радуге. Некоторые из них связаны с ясностью, другие с бхавой. И они принимают облик такой, который привычен человеку. Если он поклонялся какому-либо святому божеству, то они такой облик и принимают. Но по сути, они могут принимать любой облик, и они не связаны с формой. Однажды после того, как я написал баджан, вернее, перед тем, у меня было в медитации осознанное видение, как из моей груди вышло два розовых гиганта. Божества, напоминающие обликом Брахму. Они вышли из этой области, и было видение огромного океана, и эти розовые гиганты шли по океану. Затем появилось видение одного известного святого учителя, который сказал: «Ты ведь, наверное, не сомневаешься, что то, что ты видишь, есть проявление твоих собственных энергий?» Я сказал: «Нет, не сомневаюсь». И он одобрительно так отозвался обо мне. Это пример того, как вы можете видеть свои внутренние собственные энергии. Это кажется вначале, если вы не понимаете принцип интеграции и объединения, кажется, что это божества так огромные, великие и могущие, что они не могут быть вашими собственными. Но это действительно так. В промежуточном состоянии барда происходят различные манифестации, как мирных, так и гневных божеств. И все дело в том, чтобы узнавать этих божеств как проявление собственных энергий. Их узнавание ведет к интеграции и растворению сознания и всех его карм в чистом свете. Их неузнавание заставляет человека блуждать, омрачаться, ограничивать свое сознание и искать какое-то спокойное место. В конце концов, это приводит его к новому рождению в утробе. Но я этот пример привел, чтобы сказать, что существуют такие различные божества. Это ваши более тонкие внутренние части, более сознательные вас самих. Это ваше расцветшее осознавание. Именно они отвечают за вашу ясность, принятие решений, ценность, выбор, религиозные чувства, философское понимание, бхаву, неконцептуальное понимание, за чистоту, то есть всего, чего есть у вас чистого, возвышенного и ясного, это от них. Разумеется, божества бывают разными. Бывают в основном мирные, гневные и радостные божества. Гневные божества связаны с каналом Пингала и энергией Раджаса. В основном они обитают в голове в белой капле. И в момент, когда в момент смерти белая капля опускается, то и все эти состояния тоже переживаются. Радостные божества связаны с красной каплей, с энергией привязанности. Это божества, связанные с шакти, с энергией. Всякий раз, когда вы испытываете желание и удовлетворение, блаженство от пранаямы, блаженство от энергии, блаженство от еды или созерцания чего-то интересного, это все действуют радостные божества. Тот, кто не распознает радостных божеств, идет по пути майи, то есть они его, завораживая, сбивают с толку. Тот, кто распознает их просветленную сущность, может втягивать прану в центральный канал. Наконец, есть мирные, нейтральные божества. Гневные божества связаны с раджасом, радостные – с сатвой, мирные – с тамасом. Не в том смысл, что этим божествам присущ тамас, а в том, что они пребывают в великом спокойствии, в ровности сознания. Именно эти божества составляют основу каждого живого существа. Им присуще творческое сознание. И мы, как люди, являемся игрой энергии этих божеств. Эти божества пытаются проявиться посредством нашего тела и развить себя, расцвести через этот носитель. Но есть еще такая проблема, как манас, ум, и сознание ахам дехасми, сознание «я есть это тело». У ума, понятийного манаса, нет связи пока с этими божествами, чтобы он мог понимать их. И есть собственное представление о мире, о жизни и о себе как о теле. И всякий раз, когда мы действуем из манаса и видим мир из манаса, то часто мы не улавливаем тонкую ясность и игру божеств внутри нас. Иногда бывает, даже если у человека дурная карма или у него какой-то порочный, извращенный ум, этот манас, основываясь на ложных представлениях, создает какие-то свои планы. Иногда он идет против духовного пути или совершает какие-то греховные действия. И внутренние божества все равно это видят и дают ему предупреждения или посылы. Но если человек упорствует или игнорирует, то эти знаки могут быть даже жесткими. Человек попадает в больницу, с ним происходит что-то неприятное. То есть это знаки от внутренних божеств, что тело, управляемое умом, слишком утратило связь с высшим «я». Практиковать созерцание означает быть в тонкости осознавания, в различающей мудрости вивекавиди, чтобы всегда распознавать эти внутренние божества. Это и есть оставить привычку понимать объекты своим разумом, как говорит Шива. Если у вас есть вивекавиди, различающая мудрость, вы слышите как бы духа этих божеств. Не обязательно, что вы видите их. Скорее, вы ощущаете их как внутреннюю ясность. Так Шива дальше говорит. Тело живет и действует за счет жизненной силы, праны или дыхания, а без нее тело инертно. Энергия, которая движет телом, является дыханием, праной. За счет чего божества управляют телом? За счет ваю, ветра. Ваю получает тонкие импульсы от эфирного и астрального тела. Астральное тело получает тонкие духовные посылы от более тонких тел, от ментального тела. Так Шива говорит: интеллект, ощущающий все это, является сознанием. Инструмент, который все это распознает и чувствует, есть сознание. Сознание в общем включает и манас, и читту, и будхи, и ахамкару. Но манас – это особая часть сознания, которая связана больше с физическим телом. Это сознание бесформенно и даже чище, чем небо. Когда прекращается связь между телом и жизненная сила отделяется от тела. Сознание, которое чище пространства, никуда не пропадает. Бесконечное и вездесущее сознание может ощутить движение разума и тела. Когда удаляется дефект концептуализации, само это сознание светит как высшее существо. Удалить дефект концептуализации значит научиться искусству самоосвобождения. И сначала концептуализация является для нас большой проблемой, поскольку мы продолжаем отождествляться с мыслями, и даже если происходит самоосвобождение, то оно не глубоко. Но по мере практики вам не нужно уже больше произносить формулу самоосвобождения. Любая концептуализация самоосвобождается, естественно, и вы постоянно пребываете в состоянии распахнутости, в состоянии ума, подобном широкому пространству. И в конце концов концептуализация перестает быть вообще проблемой. Она отодвигается на второй план. И когда этот дефект удаляется, сознание начинает светить как высшее существо. Удалить дефект концептуализации – это только половина дела. А следующее – это должным образом проявить чистое пространство осознанности, извлечь из него нектар, эссенцию бхавы. То есть пребывать вне мыслей – это еще не извлечение нектара. Пребывать в замороженном состоянии, быть в состоянии самоисследования – это только подходы. Что означает извлечь расу? Извлечь нектар осознавания значит пробудить бхаву, задействовать подлинно высшие слои сознания и тонкие тела, чтобы эта бхава начала питать. Это и есть свет милости ануграхи, нисходящей шакти. Тогда это сознание начинает светить как высшее существо и освещать все более нижележащие слои. Оно действительно освещает. Что значит освещает? Делает чистым, гармоничным, величественным, благоприятным каждую часть вашего ума. Все улучшает. Это само по себе создатель Брахма, Вишну, Шива, Индра, Солнце, Луна и Бог. Некоторые из этих богов не заблуждаются в этой космической иллюзии. Они воистину части бесконечного сознания, разделяющие его истинную природу. Как раскаленное железо разделяет истинную природу пламени. Исконное сознавание обладает различными творческими силами. Эти творческие силы персонифицируются как боги, божества. Однако Шива говорит, никто из них не был действительно создан бесконечным сознанием, и никто из них не может существовать вне его. Все это не более чем понятия, просто некоторые понятия плотнее других. Когда мы говорим понятия о различных божествах, это не означает, что мы как-то пренебрежительно к ним относимся, потому что наше физическое тело – это тоже понятие. Божества – это сверхразумные, очень творческие понятия и очень могущественные понятия. И по сравнению с таким божеством, вы как понятие гораздо более ограничены. Но Шива говорит, в абсолютном смысле не следует придавать им какое-то реальное значение плотности. Как физическое тело, так как и божества – это различные понятия, сверхорганизованные, сверхразумные, возникающие в океане осознавания. Но это одно и то же осознавание, играющее. Очень трудно преодолеть концепцию двойственности, потому что если я вижу и вас, то я четко понимаю, я, конечно, это я, а вы – это вы. Я никогда не стану вами, а вы никогда не станете мной. И вот это вот жесткое понятие «я, вы» – вот это и есть корень сансары, это вся двайта. А двайта наступит тот момент, когда вы понимаете, никакого «я» не существует, и никакого «вы» также не существует. Если существует только как иллюзорная игра, которую мы искусственно признаем. Шива дальше говорит, «Высшее существо, бесконечное сознание, есть родитель Брахмы, Вишну, Шивы и других. Только этому бесконечному сознанию стоит поклоняться и молиться». Нашим объектом приверженности является бесконечное сознание, из которого исходят бесчисленные боги, такие как Брахма, Вишну и Шива. Богов, подобных Брахме, может быть бесчисленное множество. Их столько, сколько вселенных возникает, и хотя это очень возвышенные существа, тем не менее, в будущем даже каждый из вас может стать Богом, подобным Брахме. Но когда речь идет о том месте, куда мы направляем сознание, здесь четко говорится, только этому бесконечному сознанию стоит поклоняться и молиться. Что значит такое поклонение? Шива говорит, но нет смысла приглашать его при поклонении. Никакие мантры не подходят для поклонений, потому как оно настолько близко, что не нуждается в приглашении. Это вездесущее «я всего». Понимание этого бесконечного сознания без усилий является единственно лучшей формой поклонения ему. Когда вы следуете пути Анутара Тантры Сахаджи, вы как бы перепрыгиваете множество ступенек на духовном религиозном пути. Ступеньки крия-тантры, чарья-тантры и даже йога-тантры. Потому что практике храмового поклонения, тантрийского призывания во многих школах придается очень большое значение. И считается, что человек должен пройти путь храмового ритуального поклонения, путь предписанных действий, затем путь йоги, путь преданности, и в конце концов он когда-нибудь, может быть, дойдет до понимания адвайты. Но в учении лай-йоги такой подход не считается зрелым и тем более освобождающим за одну жизнь, поскольку наша жизнь не так уж длинна. Если мы будем следовать пути крия, чарья, тантры и постепенно идти от храмового поклонения до высшего понимания адвайты, до него можно когда-нибудь и не дойти. И при этом успеть привязаться к идеологиям и концепциям на духовном пути. И в учении лай-йоги придается значение прямому восприятию недвойственности, как бы такому скачку в недвойственность. Поэтому Шива говорит, единственно лучшей формой поклонения является понимание этого бесконечного сознания. И если человек, практикующий подобное поклонение, встретится с человеком, который практикует ограниченное поклонение, то, возможно, они не поймут друг друга. Если человек практикует двойственное поклонение, он скажет, о, какому божеству вы поклоняетесь, какие есть про него истории, какова методика вашей пуджи, сколько вы в день начитываете джапу и так далее. Что вы предлагаете на алтарь, какую еду. Его это будет интересовать. Но практик Анутара Тантры, он будет задавать совершенно другие вопросы. Он будет задавать вопрос, а кто это спрашивает? Что есть внутренний свидетель-осознаватель? Насколько вы в нем укоренились? И если вы будете беседовать с вайшнавом, то это будет разговор людей с разных планет. Поскольку вишишта-двайта и адвайта, двайта и адвайта, путь самоосвобождения и созерцательного присутствия и путь крия-чарья-тантры, бхакти, храмового поклонения, вайшнава-чары – это пути сильно разные. И как бы вас могут в принципе не понять. Однажды некий человек, обладающий верой, зная, что я тоже духовно практикующий, начал мне задавать вопросы, исходя из своих представлений. Я тогда был после длительного ретрита, и, в общем, не настроен был разговаривать. И я подумал, если я сейчас чего-нибудь скажу не так, я могу его веру разрушить, поскольку он находится на концептуальном уровне совершенно, и это невозможно понять, то, чем ты занимаешься. Именно так, потому что когда вы работаете с бесконечным сознанием, то все старые способы описания реальности и методы двойственного поклонения самоосвобождаются. К ним совершенно другое отношение. Итак, Шива говорит. То это сознание есть чистое, спонтанное самовосприятие, единое сознание, обитающее во всех субстанциях. Это источник всех истоков, сущность этого кажущегося мира и величайшее из действий. Это причина всех причин и суть всех существ. И хотя оно не является ничему причиной и не является концепцией существования, оно не может даже быть объектом, о котором мы можем размышлять. Это есть сознание во всем сознательном, и оно знает самого себя как свой собственный объект. Оно есть свой собственный высший объект и сознает бесконечное многообразие внутри себя. Это сознание во всех ощущениях, но оно чисто и не ограничено. Это абсолютная истина и потому не является истиной как концепцией. Оно не ограничено понятиями истины и лжи. Это воистину самый конец высшей истины или изначальной реальности. Это чистое сознание и ничто более. Пребывание в чистом сознании дорого стоит, и оно не дается просто так, поскольку человеку не присуще право пребывать в чистом сознании, он должен его завоевать, поскольку его сознание загрязнено. Но не то, чтобы это сознание загрязнено, а загрязнено его привычка восприятия. Поэтому, Йогин очищает свое сознание, чтобы получить право пребывать в чистом сознании. И что же здесь нечистота? Нечистота означает грубость сознания, возникающая вследствие соскальзывания на уровне оценки, интерпретации и двойственное отождествление. Вследствие такой грубости возникает понижение бхавы, и вместо брахма-ахам-бхавы возникает деха-бхава, я есть тело, или клеша-бхава, то есть ощущение омраченности. Вот этот тонкий момент понижения бхавы, собственно, и есть вхождение в нечистое кармическое видение. Но если пребывать в самоосвобождении и не допускать понижения бхавы вследствие различающей мудрости, постепенно деха-бхава будет вытесняться брахма-бхавой, осознаванием «я есть брахман». Шива говорит, оно окрашивается желаниями или стремлениями к удовольствиям. Оно само становится тем, кто ощущает удовольствие. Ощущением удовольствия и нечистотой, загрязняющей это удовольствие. Подобное небу, неограниченное и неразделимое, скоро оно само становится ограниченным и обусловленным. В процессе такого восприятия и понижения бхавы, вследствие, когда отсутствует различающая мудрость, то в этом сознании возникают различные более грубые слои, которые становятся клешами, желаниями и удовольствиями. И вот наше тело – это результат возникновения таких грубых слоев. Тем не менее, в своей основе это все тоже чистое и необусловленное сознание. Растворение клеш и омраченности и грубых слоев с точки зрения учения происходит само, когда мы утончаем восприятие и начинаем распознавать это тонкое сознание за счет различающей мудрости. В глубине желания или в глубине стремления к удовольствию сияет эта же самая пустотная чистая мудрость. И в тот момент, когда благодаря развлечению мы распознаем эту пустотную мудрость, не покидая созерцания, и само желание, и само стремление к удовольствию теряет свою омрачающую силу. Оно становится тем, чем оно и всегда было – игрой этой пустотной мудрости, и, соответственно, самоосвобождается и переходит в чистое видение. При этом, когда мы говорим «самоосвобождается, переходит в чистое видение» – это реальный процесс. В чем разница между переходом в чистое видение и непереходом? Представьте озеро. В глубине озера есть какая-то такая мощная энергия. И в случае чистого видения из глубины озера эта мощная энергия появляется как лотос. А в случае нечистого видения клеши эта мощная энергия проявляется как какой-нибудь демон. И самоосвобождение клеш и трансмутация их в чистое видение заключается в том, что любые эмоции, желания и привязанности, они проявляются полностью как драгоценности, цветы, что-то целиком божественное, чистое и позитивное. Как творческая энергия, в которой больше нет никаких привязанностей.
Oh.